Я начну с цитат. Белинский писал, Гамлет, понимаете ли вы значение этого слова? Это вы, это я, это каждый из нас. Прошло некоторое время, и Виктор Гюго повторил то же самое. На наш взгляд, сказал он, Гамлет – главное создание Шекспира. Ни один образ, созданный поэтами, не тревожит и не волнует нас до такой степени. Сомнения, внушенные призраком – вот что такое Гамлет. Что ему делать? Он сам не знает. Его руки сжимаются в кулаки и снова опускаются. Его терзают предположения – логические умозаключения, чудовищные догадки, кровавые воспоминания, уважение к призраку, ненависть, жалость, страх перед действием и перед бездействием. Его отец, его мать, противоречивость его долга, буря бушует в нем, а в уме его мертвенные сомнения. И в то же время вторая половина Гамлета – это гнев. Хотя Гамлет и стоит в стороне от людей, в нем есть нечто такое, что свойственно всем. Бывают часы, когда в своей крови мы ощущаем его лихорадку. Тот странный мир, в котором он живет, это в конце концов наш мир. Он – тот мрачный человек, каким мы все можем стать при определенном стечении обстоятельств. Он воплощает неудовлетворенность души жизнью, где нет необходимой ей гармонии. И действительно, Гамлет – это образ, в котором очень многие находят что-то близкое себе. Просто удивительно, причем не только мужчины, и женщины тоже. И в истории театра есть несколько случаев, когда не мужчины, а женщины играли Гамлета, потому что находили что-то очень важное и близкое себе в этом образе. В течение долгого времени Гамлет был очень ясным, очень понятным образом. Или, может быть, вернее, не задумывались над тем, каков он. Его играли, им восхищались. И уже один из современников Шекспира сказал, это прекрасно, как принц Гамлет. И вот так Гамлет существовал долгое время. Шли десятилетия и века, пока однажды Гёте не прикоснулся к этому образу. И в своем романе «Годы учения Вильгельма Майстера», рассказывая о том, как его герой ставил Гамлета, Гёте предложил трактовку образа, созданного Шекспиром, которая сыграла решающую роль в том, как стали воспринимать этот образ. Шекспир показал в Гамлете, писал Гёте, великое деяние, возложенное на душу, которой деяние это не под силу. Здесь дуб посажен в драгоценный сосуд, которому годится принять свое лоно лишь нежные цветы. Корни распирают сосуд, и он гибнет. Прекрасное, чистое, благородное, высоконравственное существо, лишенное силы чувства, делающее героя, гибнет под бременем, которого он не смог ни снести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжел. От него требуют невозможного. Невозможного не самого по себе, а того, что для него невозможно. Как он мечется, бросается туда и сюда, пугается, идет вперед и отступает, вечно получает напоминание, вечно сам вспоминает и, наконец, почти утрачивает сознание поставленной себе цели, не становясь, однако, уже никогда более радостным. Так появился тот Гамлет, который стал популярен. Гамлет мечтательный, Гамлет неспособный к действию, Гамлет стоящий перед загадкой жизни, Гамлет не знающий, что и как ему свершить. И этот Гамлет довольно прочно вошел в сознание всех. Когда мы теперь вспоминаем Гамлета, то первое, что нам приходит на ум, это его знаменитые слова, которыми начинается монолог. Быть или не быть. Гамлет стал для нас воплощением сомнения и нерешительности. Но произошла странная и любопытная вещь. Не всем Гамлет показался таким. Тургенев увидел совершенно иного Гамлета. В известной своей статье, сравнивая образы Гамлета и Дон Кихота, Тургенев видит в Гамлете совсем иного человека. Не того нежного, растерянного перед жизнью Гамлета, какого увидел Гёте. Тургеневский Гамлет – это, как он писал, анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверие. Он весь живет для самого себя. Он эгоист, но верить в себя даже эгоист не может. Верить можно только в то, что для нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого Гамлету, это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душой. Он скептик и вечно возится и носится с самим собой. Он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя. Ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит. Он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила. И отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон Кихота. Количество мнений, высказанных о Гамлете, с течением времени росло. Появлялись все новые и новые умозаключения о характере этого героя. У Гёте Гамлет оказался слабым, но нашелся один немецкий ученый, который напомнил содержание трагедии и спросил: слабый? Этот человек, который, не раздумывая, смаху убивает Полония, слабый? Этот человек, который отправляет насмерть Розенкранца и Гильденстерна и даже потом говорит, что у него совесть не болит? Он, который убивает и короля, и Лаэрта, Он, который в сущности сводит с ума Офелию, он слабый? Король Клавдий убил одного человека, и столько из-за этого шума. А Гамлет убил Полония, Розенкранца, Гильденстерна, Лаэрта, короля. 5 человек убил. И вы говорите, что это слабый? Нет, он не слабый. Таких противоречий оказалось очень много. И естественно, что стал возникать вопрос о том, что же это за образ, о котором можно сказать, что он слабый, что он эгоист, но можно сказать, что он альтруист, что он сильный. И один из выдающихся писателей 20 века, английский поэт и критик Томас Стернс Эллиот, задался вопросом, что это за пьеса, о которой мы не можем с определенностью сказать, каков ее герой. И надо прийти к выводу, что Гамлет, сказал этот очень крупный поэт и очень серьезный критик, надо прийти к выводу, что перед нами произведение, которое в художественном отношении является неполноценным. Потому что мы не можем с уверенностью сказать ни о характере героя, ни о том, что представляет все совершаемое перед нашими глазами действие. Да, это действительно вопрос. Гамлет – самая проблемная пьеса и вообще самое проблемное произведение всей мировой литературы, всего мирового театра. Есть произведение, которое является проблемным, потому что не ставит сложные вопросы. Проблемный в этом смысле Фауст. Проблемным в этом смысле является роман Достоевского «Братья Карамазовы». Это произведения, в которых поставлены глубокие проблемы. Но Гамлет – это произведение, которое само по себе, как художественное произведение, представляет собой проблему. Ответ на этот вопрос найден. Он может быть примерно сформулирован быть так. Дело в том, что Шекспир создал произведение, необыкновенное по своему художественному строю. Начать с того, что до него во всей мировой литературе не было произведения, которое изображало бы такого героя. Не было ни одного персонажа в мировой литературе до появления Гамлета, который обладал бы столь разнообразными чертами, личность которого была бы так богата, так разносторонняя, что ухватиться за что-то и сказать «вот это Гамлет» нельзя. Шекспир совершил открытие, значение которого недооценено до сих пор. Недооценено по большей части теми, кто подходит к его произведениям не с теми мерками, какие к ним нужно применять. Мы привыкли к тому, что для всего находим определенные категории, четкие характеристики. И мы не могли бы жить, если бы у нас не было бы таких критериев, которые позволили бы нам определять, говоря словами Маяковского, что хорошо и что такое плохо. Характер Гамлета представляет для нас трудности, потому что художник впервые в истории мирового искусства создал человека, образ человека, обладающего немыслимым богатством натуры. Трудно сказать, как и почему это произошло. Одна из причин, может быть, заключается в том, что Шекспир взял за основу старинный сюжет. История Гамлета ко времени Шекспира уже насчитывала несколько веков. Ее рассказывали по-разному. И была уже даже пьеса о Гамлете до Шекспира. К сожалению, она не сохранилась, и мы не можем точно судить о том, как эту пьесу Шекспир переделал. Но зная, как он переделывал другие пьесы, мы с уверенностью можем сказать, что он переделал ее кардинально. Но главное противоречие, которое замечено критикой довольно давно, заключается в том, что перед нами история, возникшая в дикие варварские времена, история кровавой мести, а Шекспир написал эту историю в другую эпоху, когда изменились многие понятия, когда изменилось само отношение к мести. Поэтому оказалось, что его герой – это человек, который, с одной стороны, несет в себе заветы многих прошедших поколений, а с другой стороны, он человек какого-то нового времени, для которого то старое уже не совсем действительно. Это не является просто результатом случайности. Это следствие того, что Шекспир жил в эпоху, являвшуюся переходной по самому своему существу. Менялась вся мировая жизнь. И Шекспир, художник, это ощутил. Он мог не знать, он даже наверняка не знал, что кончалась эпоха феодализма и начиналась эпоха буржуазного развития, хотя он отлично понимал, что такое представляли собой феодалы и что были те люди денежного мешка, которые их начинали уже вытеснять. Он мыслил иначе. Он видел, что происходит в душах людей. И живя в такое переходное время, он замечал, что люди в чем-то еще питаются соками прошлого, а что-то уже решают и понимают совершенно по-новому. И вот его Гамлет и является образом человека переходного времени. В Гамлете есть черты, которые сближают его с каким-то очень отдаленным прошлым. Но он вместе с тем и человек нового времени. Я все время говорю «человек», потому что в сознании многих поколений Гамлет – это просто действительно человек. Он уже сошел со страниц пьесы. Он стал для нас живым существом. Мы сопоставляем некоторых людей с этим образом, созданным Шекспиром, и говорим, это Гамлет, или он как Гамлет, он ведет себя как Гамлет. И Гамлет существует уже вне того произведения, которое создал Шекспир, он в нашем сознании образ, который даже является более живым, чем многие люди, которых мы знаем. То есть наверняка более живым. Потому что сила этого образа, она вошла в сознание многих и многих поколений, и мы воспринимаем уже с именем Гамлет, мы связываем каждый по-своему представление о некоем живом, очень сложном человеке. При этом мы склонны забывать, что, собственно говоря, это же не человек, это только образ человека, созданный художником. Но в том-то и сила искусства, что оно способно создать иногда иллюзию, фикцию, которая оказывается более реальной, чем реальность, которую мы знаем. Вот такой образ создал Шекспир в Гамлете. Но для того, чтобы понять Гамлета, мы должны отвлечься от того, что для нас он живой человек. Мы ведь смотрим и на пьесу Шекспира, и на Гамлет, как на своего рода реальность. А трагедия о Гамлете, принце датском, очень многими воспринимается как, так сказать, жизненный документ, как реальность, которую мы анализируем так же, как мы анализируем явление действительности. И вот тут-то и возникают большинство тех ошибок, которые мы совершаем по отношению к этому образу, находя для него самые разные объяснения и понимая его совершенно по-разному. Одна из самых серьезных и больших ошибок заключается в том, что мы рассматриваем Гамлета вне той пьесы, в которой он живет. И очень много существует таких критических работ, которые, собственно, рассуждают о Гамлете и о его ситуации, как о некой реальной жизненной ситуации. И сам он перед нами предстает как фигура, которая является, ну, живой. Между тем, все-таки Гамлет – это художественный образ. Образ, созданный поэтом-драматургом. Образ, возникающий в художественном произведении. И для того, чтобы подойти к пониманию этого сложного и действительно очень противоречивого образа, в котором есть все то, что в нем находили и Гёте, и Белинский, и Гюго, и Тургенев, и многие другие. Для этого нужно понять произведение, в котором он, собственно, возник, в котором он существует. Мы все воспитаны на искусстве реалистическом и привыкли к тому, что когда перед нами художественное произведение, изображающее жизненную правду, то мы считаем, что это есть реализм. Это то, что дает нам основание судить о произведении в виде прямого соответствия между тем, что изобразил писатель, и тем, что мы знаем в действительности. Метод очень естественный, очень оправдывающий себя тогда, когда речь идет о, скажем, произведениях Островского, произведениях Чехова, Толстого, то есть писателей нового и новейшего времени, сознательно избравших реалистический метод творчества. Мы любим говорить о том, что Шекспир реалист, потому что мы верим в то, что изображенное им представляет собой жизненную правду. Но самый великий реалист, какой был в мировой литературе, Лев Николаевич Толстой, прочитав «Короля Лира», сказал: это не реализм, это неправда. Все, что там происходит, ложь. И то же самое он сказал о Гамлете, что это не жизненное, не реалистическое произведение. И вы знаете, Толстой прав. Все думали, что Толстой – это человек, который чудил, когда он критиковал Шекспира. Нет, он не чудил. Он очень серьезно, исходя из того, как он понимал реализм, исходя из того, как он создавал свои произведения, показал. Если вы обратитесь к произведениям Шекспира, то вы увидите, что Лев Толстой совершенно прав. Он прав, когда он говорит, что никогда и никакие люди не говорили так, как говорят люди в пьесах Шекспира. Действительно, никогда этого не было. Потому что, ну, люди эти говорят, во-первых, в большинстве случаев стихами. Во-вторых, они говорят очень образно. Так как большинство людей говорить не умеет. А у Шекспира персонажи обладают той поэтической способностью, которая была у самого Шекспира. Гегель как-то сказал, что герои Шекспира, как поэты говорят. Они действительно говорят как поэты, потому что поэтом был Шекспир, и Шекспир все свое поэтическое умение вложил им в уста. А мы же не поэты. Персонажи Островского не говорят как поэты. Персонажи Чехова тоже так не говорят. Они говорят вот так, как говорят люди в жизни. И мы можем с вами быть совершенно уверены, что современники Шекспира не разговаривали между собой так, как говорят между собой персонажи пьес Шекспира. Значит, здесь уже есть первое обстоятельство, с которым мы не можем посчитаться, а именно некая условность. Произведение Шекспира – это не просто драмы. Это поэтические драмы. А Гамлет – это поэтическая трагедия, которая имеет свои особенности, которая не совпадает с особенностями трагических произведений нового и новейшего времени, с большинством из них. Особенность эта заключается в том, что у Шекспира поэтичность воплощена не только в том, что его герои говорят стихами. Нет. У Шекспира поэтический взгляд на мир. Это означает, что он воспринимает мир еще таким, как его воспринимали люди до победы рационализма. До того глубокого переворота, который произошел во всей мировой культуре в 17 веке, когда рациональное мышление стало вытеснять поэтический взгляд на мир. Я не буду ударяться ни в какие абстракции и говорить обобщенно. Вспомните, с чего начинается Гамлет. Он начинается с появления призрака, тени отца Гамлета, который пришел с того света. Ну, мы с вами уже в эти вещи не верим. Мы знаем, что призраки с того света не возвращаются. Но уже Лессинг, заметив эту особенность Шекспира, сказал, что у Шекспира, когда появляется привидение, то волосы встают дыбом на голове и у верующего в привидение, и у неверующего в них. И это действительно так, потому что Шекспир создает художественную иллюзию, такую картину мира, в которой существует чудесное, сверхъестественное. И ведь вся завязка короля, вся завязка Гамлета построена на появлении вот этого призрака с того света. А если мы вчитаемся в это произведение в целом, то перед нами со всей ясностью обнаружится еще и другое, а именно, что через все произведение проходит сознание того, что мир — это не только мы, не только те люди, которые здесь, но существует огромный космос с силами, стоящими над жизнью, над человеком, над отдельными людьми. И вот этот огромный космос и мыслится поэтически, фантастически. Трагедия Шекспира не случайно включает привидение, призрак, пришедший с того света. И мысли персонажей тоже выходят за рамки этой жизни. Причем не только у Гамлета, но и у злодея короля Клавдия тоже появляется мысль о том, он ведет счет с небом. Он боится, что он попадет в ад. И поэтому вся картина мира, которая лежит в основе Гамлета, это есть поэтически фантастическая картина, которая включает в себя то понимание мира, какое существовало до победы научного, рационального мышления. Произведение Шекспира в этом смысле является поэтическим самым точным в своем обозначении. Это первое, что нужно знать и представлять, когда мы обращаемся к трагедии Гамлет. Вместе с тем, в этой пьесе есть реальность. Живые люди, мы их ощущаем как живых. У них есть определенные характеры. Мы знаем, этот хорош, этот плох, это где-то между хорошим и плохим. И поэтому в этой фантастической рамке перед нами предстает и реальная жизнь тоже. И вот в этом заключается особенность как Гамлета, так и некоторых других трагедий Шекспира. Здесь перед нами такое огромное, целостное видение мира, которое включает мыслимые и немыслимые, реальные и нереальные. Вне этого трагедия Шекспира не может быть понята. Но она является также поэтической и потому, что вся она пронизана поэзией, поэзией, которая придает всему особую совершенно тональность. Шекспир не случайно именуется поэтом-драматургом. Его произведение – это произведение музыкально-поэтическое. Слово у Шекспира всегда имеет очень весомый и глубокий смысл. Одна английская исследовательница лет 50 тому назад, даже точно 50 лет тому назад, Кэролайн Спёрджен, установила одну очень простую истину. Оказывается, в каждой пьесе Шекспира, если внимательно ее прочитать, есть словесные лейтмотивы. Есть какие-то слова и понятия, которые все время повторяются. Ну, вы все, конечно, знаете знаменитую фразу, которую произносит один из третьестепенных персонажей в начале трагедии Гамлет, когда он говорит: «Подгнило что-то в датском королевстве». Так вот, оказалось, что через всю трагедию Шекспира проходят слова, обозначающие гниение, язвы, разложение. То есть в поэтическом языке трагедии проходит вот этот мотив, который заявлен очень прямо, что что-то подгнило. Но оказывается, у разных персонажей возникают слова, словечки, выражения, которые тоже так или иначе связаны с гниением, разложением и в конечном счете смертью. Другой ученый, ныне здравствующий, Кеннет Мюр, очень интересно показал, что в трагедии Шекспира очень развита военная тематика. Что в речах действующих лиц мы все время слышим упоминания различных предметов, связанных с войной, с борьбой, с сражением, стычками. Причем эти образы, они тоже тесно связаны с основным содержанием трагедии. Они отражают ту борьбу, которая происходит в трагедии. Когда Гамлет рассказывает о гибели Розенкранца и Гильденстерна, то он говорит: их гибель их собственным вторжением рождена. Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков могучих недругов. То есть здесь, вы слышите, здесь в самом рассказе об этом, в самой оценке факта говорится о том, что происходит борьба двух могучих недругов, Гамлета и Клавдия. Да и что же, если мы возьмем самый знаменитый из монологов Гамлета, как он начинается? Что благородней духом? Покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или, ополчась на море смут, сразить их противоборством? То есть опять мотив борьбы. Я не буду приводить всех примеров, которые нашли другие исследователи, и приведу только примеры, которые я, позволю себе сказать, не скромно, я сам обнаружил, потому что это очень трудно. Сказать о Гамлете что-нибудь новое, это почти невозможно. Во всяком случае, мне, прочитавшему горы книг и статей, совершенно ясно, что быть оригинальным в трактовке Гамлета очень трудно. Ну вот на протяжении первой же сцены пьесы несколько раз мы слышим из уст стражников, которые находятся на сторожевой площадке, в разных формах глагол «видеть», пока, наконец, не появляется призрак, и тогда прежде не веривший рассказам о нем Гораций восклицает: «Клянусь вам Богом, я бы не поверил, когда бы не бесспорная порука моих же глаз». Ну, казалось бы, естественные слова, вполне уместные в устах Горация, и мимо них можно пройти. Но не случайно именно свидетельство глаз появляется в речи Горация. Его зрению, точнее, умению правильно видеть, доверяет Гамлет. И доверяет не меньше, чем своим собственным глазам. Он поручает ему во время представления мышеловки наблюдать за королем. «Прошу тебя, когда ее начнут», то есть пьесу, «когда ее начнут, всей силою души следи за дядей. Будь позорче, к его лицу я прикую глаза, а после мы слечим суждения наши и взвесим виденное». Дословно Гамлет говорит: «Мы сопоставим наше суждение о том, каким король показался». Казаться – это слово исключительно важное для Гамлета. Вспомним его первое появление перед нами. Король уверяет Гамлета, что пора отбросить тоску по умершему отцу. И мать-принцип поддерживает его. «Смерть, — говорит она, — участь всех». Гамлет не спорит. Тогда королева спрашивает: «Так что же в его судьбе столь необычным кажется тебе?» Ответ Гамлета многозначителен. «Мне кажется? Нет, есть! Я не хочу того, что кажется. Видеть правильно, видеть то, что есть, а не то, что кажется – это жизненный принцип Гамлета. Гамлет стремится к истине. Простого видения для этого недостаточно. Разум должен проверить видимое, кажущееся. И к этому призывает Гамлет своего друга, ибо знает, что король умеет казаться не таким, каков он на самом деле. Глаза Гамлета и Горация – не просто их зрение, а зрение, проникающее сквозь поверхность. Глаза появляются и в речи короля. Выступая перед придворными, он понимает, что не может умолчать о смерти брата и о том, что произошло после нее. Слушаемся, как он об этом говорит. «Подобало бы, — говорит Клавдий, — полностью отдаться скорби об умершем, но он вот не прошло и много времени, как он уже женился на вдове покойного. Однако разум, — говорит король, — победил природу, и с мудрой скорбью, помня об умершем, мы помышляем также о себе. Поэтому сестру и королеву, наследницу воинственной страны, мы как бы с омраченным торжеством, одним смеясь, другим кручинясь оком, грустя на свадьбе, веселясь над гробом, уравновесив радость и уныние, супруги взяли. Что Клавдия одним глазом смеется, а другим печалится, сразу же намекает на его двоедушие. Читатель, который соотнесет эту фразу только с данной ситуацией, недооценит ее глубокого смысла. Клавдий умеет казаться таким, каким ему выгодно в различных положениях. Он умеет обманывать. Сопоставим это сразу с тем, что Гамлет говорит о своей печали. Ни горем удрученные черты, и все обличья, виды, знаки скорби не выразит меня. В них только то, что кажется, и может быть игрою, то, что во мне правдивее, чем игра, а это все наряд и мишура. В натуре Гамлета быть правдивее. Слушая речь, мы думаем о принце, но в ней скрыто больше. Вдумаемся, к чему относятся его слова о том, что кажется, о том, что кажущееся может быть игрой. Когда мы будем знать истину о том, что действительно произошло при датском дворе, то окажется, что речь Гамлета имела двойной смысл. Она выражала его состояние, но также и положение, сложившееся при датском дворе с воцарением Клавдия. Правильно видеть означает для Шекспира умение распознавать сущность, а не обманываться внешним видом людей, вещей, происходящих событий. Упрекая мать, Гамлет обвиняет ее в том, что она оказалась неспособной увидеть, насколько разительно отличается ее второй муж от первого. Есть у вас глаза? С такой горы пойти в таком болоте искать свой корм? О, есть у вас глаза? Он учит свою мать смотреть и видеть вещи, как они есть, а не такими, какими они кажутся. Взгляните, вот портрет и вот другой. Гамлет напоминает ей, каким прекрасным был ее первый муж и какое ничтожество ее нынешний супруг. Он повторяет свой урок, как надо правильно видеть людей. Теперь смотрите дальше. Вот ваш супруг, как ржавый колос, насмерть сразивший брата. Все чувства Гертруды оказались в разладе с разумом. Они подпали под власть бездумной страсти. Закрыли ей глаза, накинув на нее повязку, как виверя жмурки. У нее, как говорит Гамлет, глаза без ощупи, слепая ощупь, слух без очей и рук. Зрение в разладе с разумом, умственная слепота, духовное ослепление. В конечном счете это ведет к утрате человеком своей сущности. И именно это произошло с Гертрудой. Ну а сам Гамлет? Каково его духовное зрение? У него особое внутреннее зрение. Когда Гораций приходит к принцу, чтобы рассказать о появлении призрака, Гамлет, как бы предвосхищая его речь, говорит: «Отец, мне кажется, его я вижу». Изумленный Гораций спрашивает: «Где принц?» И слышит в ответ слова, требующие нашего особого внимания. «В очах моей души, Горацио». И нам остается еще раз обратиться к словам, которыми Офелия определяет характер Гамлета. Она говорит, что вот после того, как она решила, что Гамлет потерял рассудок, она говорит, раньше он был взор, меч, язык. Глаз, умение видеть, стоит на первом месте. Язык, умение выразить, на втором. И лишь на третьем меч, способность к борьбе. Глаз у Шекспира не просто слово, обозначающее определенный орган. Это слово-символ. Оно оборачивается к нам разными сторонами и помогает увидеть характеры, душевный строй персонажей открывает нам многое в смысле трагедии. Слов, символов трагедии Шекспира много. Лучше проникнет в смысл трагедии тот, кто научится их находить и прослеживать их применение различными персонажами в определенных для каждого из них обстоятельствах. Одним из первых понял эту особенность Шекспира Гёте, сказавший, что пьесы Шекспира предназначены не для внешнего, а для внутреннего глаза. Перерыв. Посвящено главному герою ее, Гамлету. И это естественно, потому что фигура его очень загадочна. Он представляет собой, как я уже говорил, проблематическую личность. И авторы, пишущие об этом произведении, естественно, уделяют очень много внимания именно этому герою. Я должен, однако, вас разочаровать. Я не буду сейчас говорить много о самом Гамлете. Во-первых, у меня нету новой, оригинальной точки зрения на этот характер. Мне кажется верным многое, что сказано другими авторами. В моей работе я просто прослеживаю шаг за шагом поведение Гамлета, его речи. И это, конечно, открывает нам очень-очень многое. Однако я буду говорить сейчас не об этом, а о том, о чем я уже начал говорить. О том, как надо читать эту пьесу Шекспира. Потому что через это только и можно решить вопросы, связанные с разного рода проблемами личности Гамлета, философии Гамлета и так далее и тому подобное. Я прочитаю вам сейчас главу из того раздела, который называется «Другие действующие лица». Открывается этот раздел главкой «Отец Гамлета». Такого персонажа нет в списке действующих лиц. Но без него не было бы трагедии. От начала и почти до конца он, точнее его образ, витает над трагедией. Гамлет-старший присутствует в трагедии в двух ликах. Как призрак, явившийся с того света, и как образ, оставшийся в памяти его сына. Оба эти лика возникают перед нами уже в начальных сценах трагедии. Сначала мы видим призрак, тень отца Гамлета. В современном театре с ним, как правило, обстоит весьма неблагополучно. Не только режиссеры-атеисты, но и верующие не в состоянии понять этот образ и примириться с ним. Так как современное сознание образованных людей – отвергает существование выходцев с того света, то эта фигура трагедии воспринимается как плод фантазии времен, когда верили в подобные предрассудки. Для большинства режиссеров новейшего времени призрак – поэтическое измышление, которому надо найти определенное художественное оформление. Соответственно, призрак в большинстве постановок – фигура нереальная, как театре, так и в кино. Режиссеры пускают в ход различные театральные средства, чтобы дематериализовать его. Во многих случаях ему стремятся придать страшный неземной облик. Известны также постановки, когда эта роль вообще не поручалась актеру. На сцене появлялся таинственный луч и голос якобы из другого мира через громкоговоритель произносил текст его речей. В театре эпохи Шекспира призраки были частыми гостями сцены. Их изображали как живых людей. Актер появлялся в одеянии, соответствующем рангу и положению данного призрака. От остальных он отличался, по-видимому, тем, что поверх одеяния носил плащ, возможно, белый, хотя не исключается и черный. Вспомним, что по преданию роль призрака в Гамлете играл никто иной, как сам Шекспир. Как выглядел призрак в театре «Глобус», можно судить по описанию, содержащемуся в тексте трагедии. Когда призрак впервые появляется, Бернардо, стражник, восклицает: «Совсем такой, как был король покойный». Это признает также Марцелл и Горация. После исчезновения призрака Марцелл спрашивает Горация, ранее не верившего вообще в возможность появления такого фантома: «Похож на короля?» И друг Гамлета признает: «Как ты сам на себя». Далее Горация описывает одеяние призрака и даже выражение его лица. Такой же самый был на нем доспех, когда с кичливым бился он норвежцем. Вот так он хмурился. После второго появления призрака Марцелл отмечает его величавость, его царственный вид. А Горация заметил, услышав пение петуха, призрак вздрогнул, как некто виноватый при грозном оклике. Описывая Гамлету встречу с призраком, Горация повторяет: «Некто, как ваш отец, вооруженный с головы до ног, является и величавым проходит шагом». Гамлет просит подтверждения у Марцелла и Бернарда, и оба повторяют, что призрак был вооружен с головы до ног, от пят до темя. От Горация принц узнает: он шел, подняв забрало, и, следовательно, его лицо было видно. Горация отмечает, что в выражении его лица была скорее печаль, чем гнев. Он был очень бледен, смотрел на стражей пристально. Борода у него была такая, как я видел у живого, чернь с серебром. Все эти подробности позволяют нам восстановить, как выглядел призрак короля на сцене Шекспировского театра. Но при всем том, что он был как две капли воды похож на живого короля, призрак вместе с тем был неуязвим, как воздух. Это говорит Марцелл после того, как Бернардо пытался остановить его своим копьем. Еще одна особенность призрака состоит в том, что увидеть его могут не все. Сначала он показался ночной страже, добиваясь того, чтобы они рассказали о нем Гамлету и вызвали его на свидание с ним. После этого он становится невидим. Во всяком случае, когда он появляется второй раз в спальне королевы, она не видит его, а Гамлет даже беседует с ним. Отметим еще такую деталь. Ночью перед стражами призрак появляется в полном вооружении, в латах и доспехах. В спальню королевы он приходит в ночном одеянии. Можно не сомневаться, что именно в таком виде появлялся король на сцене Шекспировского театра, прерывая столкновение Гамлета с матерью. Таким образом, романтические представления о духах и призраках не имеют ничего общего с тем, как фантастические существа виделись Шекспиру и его зрителям. У нас есть еще один авторитетный свидетель, подтверждающий такое мнение – Данте. В его божественной комедии люди, попавшие в любую часть загробного мира, ад, чистилище и рай, сохраняют свой земной облик. И так иллюстрировали поэму Данте художники эпохи Возрождения. Как известно, обитатели дантовского ада не только имеют вид обыкновенных людей, но думают, чувствуют и говорят по-человечески. Таков и шекспировский призрак. Этого совершенно не учитывают многие постановщики Гамлета. Во многих спектаклях трагедии, которые мне довелось видеть, призрак говорит загробным голосом, как некое чудище, и речь его совсем не похожа на человеческую. Из-за завывания или глухого тона актера вообще трудно разобрать, что говорит призрак Гамлету. Так как внешний облик призрака вполне человечен, то Шекспир прежде всего наделяет его речами, которые должны показать зрителю, что он не земное существо, а выходец с того света, мученик, терзающийся там. Долго существовала неясность, из какой части загробного мира пришел он. Напомним, что Шекспир жил и творил после реформации церкви. В Англии утвердился протестантизм, но еще была жива память о католической религии, и немало было современников-драматурга, которые втайне оставались ее приверженцами. Существует мнение, что сам Шекспир был приверженцем старой католической веры, но это ничем нельзя подтвердить. Об этом приходится упомянуть, потому что в пьесе есть такая неясность. Господствующая англиканская протестантская религия упростила представление о загробном мире, разделив его на две части – ад и рай, чистилища нет. По католической же вере за гробом человека ожидали три области – ад, чистилище и рай. Протестантизм был прямолинеен. Человек получает в ином мире либо вечную кару за грехи, либо вечное блаженство за свои добродетели. Католицизм в этом отношении более благосклонен к человеческому роду. Он допускает в загробном мире промежуточную область, где мертвые могут очиститься от грехов, а затем достигнуть райского блаженства. В шекспировскую эпоху существовало несколько мнений о привидениях, и это отражено в трагедии. Как показал крупнейший английский шекспировед Джон Довер Уилсон, Марцелл и Бернардо придерживаются старинной веры в духов. Горация, наоборот, как передовой ученый в привидения не верит. Ему приходится, однако, убедиться, что есть многое, что и не снилось его философии. Вынужденный признать существование выходцев с того света, Горация расценивает его с позиции протестантизма. Духи и привидения, считает он, посланцы ада. Поэтому он боится, как бы его друг Гамлет не попал в лапы дьявола, который погубит его. Он хочет помешать Гамлету идти вслед за призраком. Что, если он вас завлечет к волне или на вершину горного утеса, нависшего над морем, чтобы там принять какой-нибудь ужасный облик, который в вас низложит власть рассудка и ввергнет вас в безумие. Остановитесь. Иначе относится к призраку Гамлет. Если протестант Горация безоговорочно считает духа злым исчадием ада, Гамлет допускает другую возможность. Увидев призрак, он восклицает: «Блаженный ты, или проклятый дух, овеян небом или гиеной дышишь, злых или добрых помыслов исполнен, твой образ так загадочен, что я к тебе взываю». Вступая в общение с призраком, Гамлет хочет выяснить, какую из потусторонних сил он воплощает, благую или дурную. После свидания с призраком Гамлет говорит своим спутникам, в первую очередь Горацию: «Это честный дух, скажу вам прямо, он не дьявол, но и полной святости в нем нет, ибо явился не с небес и не из адской гиены, а из католического чистилища, что это именно так мы узнаем из клятвы Гамлета. Обида есть, клянусь святым Патрикием, и тяжкая. Увы, мы, не посвященные ни в какую веру, не придаем значения именам святых, упоминаемых в старинных произведениях. Будь мы более осведомы в этом отношении, мы бы обратили особое внимание на клятву датского принца. Он, в отличие от нас, знал, что католический святой Патрик был не только покровителем Ирландии, но и стражем у врат чистилища, наподобие того, как святой Павел хранил ключи от рая. Призрак отца Гамлета, оказывается, не попал ни в ад, ни в рай, а вышел из чистилища. И вот в каком положении он находится. «Я – дух, я твой отец, приговоренный по ночам скитаться, а днем томиться посреди огня, пока грехи моей земной природы не выжгутся дотла». То, что для нас теперь литературная условность, для зрителей Шекспира было устрашающей реальностью, и драматург не скупится на образы, чтобы дать это почувствовать своим современникам. Призрак говорит, что он ему мог поведать такую повесть, что малейший звук тебя бы душу взрыл, кровь обдал стужей, глаза, как звезды, вырвал из орбит, разъял твои заплетшиеся кудри, и каждый волос водрузил стаймя, как иглы на взъяренном дикобразе. Мастер глубоких мыслей о жизни, каким уже не раз представал перед нами Шекспир, он мог в случае необходимости быть также поэтом кошмаров и ужасов. Но последуем дальше за откровением призрака принцу. Он опровергает слух, пущенный Клавдием, будто прежний король, уснув в саду, умер от укуса ядовитой змеи. Он называет этого змея. Это нынешний король. Его вторая вина – совращение Гертруды, жены покойного. Да, этот блудный зверь, кровосмеситель, волжбой ума, коварство черным даром, о, гнусный ум и гнусный дар, что властны так обольщать, склонил к постыдным ласкам мою, казалось, чистую жену. Такова вина Клавдия. Но не безгрешная и Гертруда. Но как вовек не дрогнет добродетель, хотя бы грех ей льстил в обличьях рая, так похоть, будь с ней ангел лучезарный, пресытится и на небесном ложе, тоскуя по отбросам. Гамлет запомнит слова призрака и предъявит своей матери потом счет. Как могла она после такой любви, которую питал к ней первый муж, опуститься до Клавдия? Не любовь, а низменная похоть овладела ею. Призрак возлагает на Гамлета не только задачу мести. Он должен очистить и мать. Не дай постели датских королей стать ложем блуда и кровосмешения. Завещая принцу отомстить Клавдию, призрак гораздо благосклоннее к изменившей его памяти жене. Он предупреждает Гамлета: «Но как бы это дело ни повел ты, не запятнай себя, не умышляй на мать свою. С нее довольно неба и терзаний, что в груди у ней живут язвя и жаля». Два очень важных завета. Во-первых, не запятнать свою честь, осуществляя месть, и во-вторых, убить Клавдия, но не тронуть мать, карой для которой должны послужить ее собственные душевные терзания. Уже во второй сцене трагедии мы слышим от Гамлета о том, как любил жену его отец. Он, мать мою, так нежил, что ветром неба не дал бы коснуться ее лица. И призрак подтверждает слова Гамлета, когда говорит об измене жены. Его благородная любовь шла неизменно об руку с обетом, мной данным при венчании. Отношение Гамлета отца к жене – та самая верная любовь, продолжающаяся за гробом, которая в глазах Гамлета является признаком высокой морали. Призрак еще не раз является Гамлету. Является он в спальне королевы. В своем отношении к нему Гамлет прошел такие стадии. Сначала поверил его словам, ибо они соответствовали интуитивному чувству принца, что в смерти его отца есть нечто неестественное. Потом он заколебался, благой ли это дух. После мышеловки Гамлет убедился в безусловной истине откровений призрака. Когда он снова предстает перед Гамлетом, тот уже его называет «блаженный образ». Возможен и другой смысл, величественный образ. Так или иначе, в данном случае речь идет о том, что это благородный образ, благая сила, не тот страшный призрак с того света, который виделся Горацио. Призрак появился в спальне матери не только за тем, чтобы, как говорит он, заострить притупленную волю Гамлета, но и для того, чтобы умерить ярость принца по отношению к матери. «Видишь, страх сошел на мать твою, о, стань межней и дум ее бореньем, величавый, но и милосердный». Призрак продолжает опекать любимую жену. Его вражда к убийце остается прежней, но как с самого начала к слабости жены он относится более снисходительно и даже более снисходительно, чем Гамлет. Таков шекспировский призрак, сохранивший и за гробом черты своей личности. Шекспир сделал его образ живым. Первыми обратили на это внимание два исследователя – Мурман и Уитмор. Выдающийся знаток Шекспира Джон Довер Уилсон, опираясь на их работы, сделал вывод. Шекспировский призрак был революционной новацией в истории драматической литературы. Обычно привидение на елизаветинской сцене было классической марионеткой, заимствованной у Сенеки, игрушкой, выскакивающей из коробочки, появляющейся из стартера в надлежащие моменты. Функция привидения состояла в том, чтобы служить прологом, и в качестве такового она играла служебную роль в драматической машинерии, давая автору возможность познакомить публику с необходимыми предварительными сведениями. Это самая трудная из задач драматурга осуществлялась таким образом, вызывая изумление зрителей. Шекспировский призрак и дух, требующий мщения, и пролог, и с формальной точки зрения он соответствует своему прототипу у Сенеки. На этом сходство кончается. Одним из замечательных достижений Шекспира является то, что, взяв условную фигуру, он очеловечил ее, придал ей христианский облик в том смысле, как тогда понималось христианство, и создал образ, который его зрители могли воспринимать как реальный. Это все слова Уилсона. Оставим призрака и вернемся к Гамлету. Как мы помним, когда Горация приходит поведать о появлении призрака, Гамлет, еще не выслушав его, восклицает: «Отец! Мне кажется, его я вижу». Гамлет хранит в душе образ отца, И это больше, чем проявление сыновней любви. Гамлет-старший был для принца идеалом государя, рыцаря, человека, в особенности последнего. Он человек был, человек во всем, ему подобных мне уже не встретить. Эти слова, сказанные в начале, зачинают одну из главных тем трагедии. Вопрос о природе человека, центральный для всего европейского гуманизма, глубоко волнует Гамлета. Многое из того, что он говорит, так или иначе связано с этой проблемой. Именно проблемой. Как известно, средневековая религиозная идеология видела в человеке существо греховное, несовершенное. Гуманисты, то сам гонец Меркурий на небом лобызаемой скале. Поистине, такое сочетание, где каждый бог вдавил свою печать, чтобы дать Вселенной образ человека. Богоподобный человек. Таким был отец Гамлета. И, как подчеркивает сам принц, в нем реально воплотился идеал того, каким может и должен быть человек. Гуманистическая окраска этого образа становится особенно ясной благодаря тому, что принц для характеристики отца пользуется языческой, античной мифологией. Как известно, именно в античности черпали гуманисты основы для борьбы против христианского идеала смиренного, рабски покорного судьбе человека. Обличая Гертруду, Гамлет показывает, каким ничтожеством является ее нынешний муж. Убийца и холоп, смерть, мельче в 20 раз 1/10 того, кто был вам мужем. Шут на троне. Последнее из определений Клавдия надо уточнить по подлиннику. Там сказано «a vice of kings». Вайс, порок, был шутовским персонажем позднесредневековых нравоучительных пьес «Моралите». Он пытался соблазнить и свести людей с путей добродетелей, но всегда с позором изгонялся. Противопоставление двух королей не просто сравнение мужей и королевы, а сопоставление двух человеческих типов, человека в его высшем и низшем виде. Мысль Гамлета сочетает единичное и общее, поэтому сравнение Гамлета-старшего и Клавдия имеет не только конкретный, но и философско-нравственный смысл. Вот как высоко может подняться человек, и вот как низко он может пасть. За исключением Горация, все непосредственно окружающие Гамлета люди в большей или меньшей степени подверглись нравственной порче. Тем ярче для Гамлета человеческое величие его отца. Это не означает его абсолютного совершенства. Гамлет очень точен, когда он говорит, он человек был, человек во всем. В подлиннике даже так сказано, если взять его в целом, со всем, что в нем было, он человек. Слова принца подразумевают, что ничто человеческое не было чуждо покойному. И сам призрак признает, «Я скошен был в цвету моих грехов». Это знает и Гамлет, когда говорит о вине Клавдия. «Отца сразил он в грубом пресыщении, когда его грехи цвели, как май». Даже благородный человек может иметь изъяны. Говоря о себе, Гамлет признается Офелии. «Сам я скорее честен. И все же, я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет. Я очень горд, мстителен, честолюбив. К моим услугам столько прегрешений, что мне не хватит мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить». Здесь есть нюанс, который необходимо учесть, оценивая слова принца. Он говорит их, когда разыгрывает перед Офелией сумасшедшего, и одновременно хочет облегчить для нее их разрыв, может быть, возводя на себя несколько напраслину. Горд, этого мы не видим на протяжении трагедии ни разу. Он имеет высокое понятие о человеческом достоинстве, но не превозносит себя над другими. Мстителен не по природе. Как мы видим все время, задача мести для него – бремя. Не будь она возложена на него заветом отца и чувством долга, едва ли бы месть стала делом его жизни. Честолюбив, Гамлету чуждо желание внешних почестей и высокого положения ради благ, которые оно может принести. К его услугам много прегрешений. То есть он допускает возможность всякого рода соблазнов, грехов, пороков, но ничего подобного он до того момента, когда говорится Офелии, не совершил. Заключаю. Призрак – не служебная фигура. Это один из важнейших образов трагедии. В нем, посредством него, выражен высший идеал человечности, которого придерживается Гамлет. Я привожу это как пример того, как внимательно нужно читать текст и как много можно извлечь из того, что кажется нам незначительным, второстепенным. Опуская много интересного, о чем можно было бы еще говорить, я остановлюсь только на одной теме еще. Вы помните, что во втором акте, когда Гамлет беседует с Розенкранцем и Гильденстерном, они ему сообщают, едут актеры. Происходит разговор о театре. Разговор для нас мало значительный, а для публики Шекспировского театра в высшей степени интересный. Дело в том, что Шекспировский Лондон был по тем временам необыкновенно театральным городом. Настолько театральным, что в это время два драматурга поссорились между собой, и они стали писать пьесы, в которых один выводил в смешном виде другого. Возникла так называемая «война театров». Оба эти драматурга писали для детских трупп. И так как это был очень интересный поединок писателей между собой и двух театральных трупп, то публика валила в эти детские театры, где играли актеры-мальчики. И что, к чему это привело, вот мы читаем в «Гамлете». Сообщают, что едет, значит, ему Гамлету говорят, что едет труппа. Как это случилось, что они странствуют, спрашивает Гамлет. Оседлость была для них лучше и в смысле славы, и в смысле доходов. Мне кажется, их затруднение происходит от последних новшеств. Гамлет, такими же ли они пользуются почетом, как в те времена, когда я был в городе? Так же ли их посещают? Нет, говорит Розенкранц. По правде, этого уже не бывает, Гамлет. Почему? Или они начали ржаветь? Розенкранц, нет. Их усердие идет обычным шагом, но там имеется выводок детей, маленьких соколят, которые кричат громче, чем требуется, за что ими хлопают прежестоко. Сейчас они в моде. И так чистят простой театр, как они его зовут, что многие шпагоносцы побаиваются гусиных перьев и едва осмеливаются ходить туда. Как? Это дети? Кто их содержит? Что им платят? Или они будут заниматься своим ремеслом только до тех пор, пока могут пить? Не скажут ли они впоследствии, если вырастут простых актеров, а это весьма возможно, если у них не найдется ничего лучшего, что их писатели им повредили, заставляя их глумиться над собственным наследием? Признаться, говорит Розенкранц, немало было шуму с обеих сторон, и народ не считает грехом подстрекать их к препирательствам. Одно время за пьесу ничего не давали, если в диалоге сочинитель и актер не доходили до кулаков. Гамлет, не может быть. Гальденстерн, о, много было потрачено мозгов. Гамлет, и власть забрали дети? Розенкранц, да, принц, забрали. Геркулеса вместе с его ношей. Ну, тут надо объяснить, что у входа в Шекспировский театр, который назывался «Глобус», точнее, «Земной шар», был изображен Геркулес, который на своих плечах держит земной шар. Значит, когда Гамлет говорит, что забрали Геркулеса вместе с его ношей, он называет свой собственный театр. Тот самый театр, в котором сейчас играют вот эту пьесу Гамлета. Но мы проходим мимо всего этого, не уделяя этому особого внимания. Там это история прошлая, но это имеет совсем другое значение. Мы здесь сталкиваемся с тем, что в пьесе речь идет о том театре, который играет эту пьесу. Это прием, который появился в 20 веке, его считали необыкновенно новым. Такая, знаете, ирония. И театральная публика Лондона понимает эту игру. Но дальше идет следующее, значит. Актеры, которые прибывают, пришли сюда, и Гамлет просит одного из актеров прочитать монолог. Гамлет, видимо, хорошо знает театр и является любителем театра. И поэтому он просит, чтобы сыграли пьесу, чтобы прочитали монолог из одной пьесы. Очень любопытно, что он говорит об этой пьесе актеру. Я слышал, как ты однажды читал монолог, но только он никогда не игрался. А если это и было, то не больше одного раза. Потому что пьеса, я помню, не понравилась толпе. Для большинства это была икра. Но это была, как я ее воспринял, и другие, чьи осуждения в подобных делах погромче моего. Это была отличная пьеса, хорошо распределенная по сценам, построенная столь же просто, сколь и умело. Я помню, кто-то сказал, что стихи не приправлены для того, чтобы сделать содержание вкусным, а речи не содержат ничего такого, что обличало бы автора в вычурности, и назвал это добропорядочным приемом, здоровым и приятным, и гораздо более красивым, нежели нарядным. Я не знаю, уловили ли вы в моем чтении, что здесь дается характеристика пьес определенного стиля. Пьес для знатоков, не для толпы, а пьес, построенных очень умно и тонко. Так вот, в Гамлете на протяжении пьесы все время, часто очень, идет разговор о драматургии, о театре. Это одновременно пьеса о событиях и очень страшных событиях, и вместе с тем произведение, в котором обсуждаются вопросы искусства. И причем интересно, что есть разные вкусы, разные понятия об искусстве. И здесь у Шекспира в пьесе упомянуты разные типы пьес. Вот, например, Полоний Он же, будучи студентом, играл в университете. Играл в какой пьесе? Он играл в пьесе о Юлии Цезаре. То есть он играл в классической трагедии. И когда приезжают актеры, и Полоний характеризует этих актеров, что это за актеры, то Полоний говорит о них так. Лучшие актеры в мире для представлений трагических, комических, исторических, пасторальных, пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико-комико-историко-пасторальных для неопределенных сцен и неограниченных поэм. Что это? Это есть характеристика той новой драматургии, которая родилась, когда народный театр победил театр, строго следовавший классическим образцам. Театр Шекспира не признавал разделение на трагедию и комедию, как это было в античности, и как, по словам, по учению гуманистов, нужно было писать пьесы. А они писали вот так вот пьесы. Все перемешивали. Таким образом, Полоний говорит это с явной иронией, потому что он-то вообще сторонник более классического типа пьесы. А Шекспир сопоставляет два разных типа. Но это еще не все. Дальше на сцене перед нами появляются актеры, которые исполняют по заказу Гамлета пьеску. Эта пьеска называется «Убийство Гонзага». Когда мы смотрим эту пьесу и слушаем актеров, то мы не можем не заметить резкого различия между тем, как говорят персонажи трагедии, как говорит король, Гамлет, Клавдий, Полоний, Лаэрт, все остальные, как говорят они, и как говорят актеры, играющие эту пьесу. Они исполняют пьесу в духе старинных таких рифмованных пьес, которые, где было очень все просто и грубо. И вот послушайте, каким языком они говорят. Актер-король. «Се 30 раз круг моря и земли колеса Феба в беге обтекли, и 30-19 лун на нас сияло 30-12 раз с тех пор, как нам связал в отсвете дней любовь сердца и руки Гименей». Это же совсем другой стиль речи, чем тот, которым говорят остальные персонажи. Для чего это Шекспир сделал? Вот когда мы читаем эту сцену, после этой сцены речи остальных настоящих действующих лиц кажутся нам естественными, потому что эта речь совершенно искусственна. И таким образом, значит, вот здесь на протяжении трагедии речь идет о разных типах пьес, о разных стилях актерской игры, и это все здесь обсуждается. Ну, вы помните, конечно, знаменитые советы Гамлета актерам, как надо играть, где он рекомендует простоту, естественность и так далее. И это контрастирует с тем, как играют эти актеры, хотя они утверждают, будто бы они уже отказались от прежней манеры и тоже стали играть естественно. Вот то обстоятельство, что в пьесе Шекспира даны рассуждения о театре, дано рассмотрение разных форм речи, показаны различные формы театра, это явление, присущее особому направлению в искусстве, которое было в конце 16-го и в особенности в начале 17 века в Западной Европе. Причем это было не только в литературе, в драме, но это было также и в живописи. Когда изображался какой-то предмет, но он же показывался в зеркале. И это зеркальное изображение, оно могло иногда быть искаженным, но оно могло быть очень точно. Но, скажем, у Веласкеса есть одна картина, где сам Веласкес стоит перед мольбертом и рисует, и он смотрит на публику. Но он смотрит на людей, которые входят. А входят король и королева. Их не видно здесь, но откуда мы знаем, что входит король и королева? В глубине этого помещения есть зеркало, и там мы видим отражение тех людей, которые входят сюда. И вот такое изображение, использование, так сказать, зеркального метода, когда одновременно изображается реальность и изображается отражение этой реальности, скажем, в искусстве, в зеркале и так далее. Оно было характерно для вот той эпохи, когда жил Шекспир, и это подчеркивало, служило с одной стороны для подчеркивания того, что вот основное действие является реальным, а то, что вы видите, вот отражение в зеркале, отражение в искусстве, только подчеркивает эту реальность. А с другой стороны, это подчеркивает условность всего, что вы видите. Вы видите перед собой театр. И Шекспир настойчиво в «Гамлете» подчеркивает эту мысль. Вы видите, с одной стороны, действие, и вы уже забыли о том, что это театр. Но существует театр. И этот театр сам себя рассматривает, сам о себе говорит, сам говорит о своем искусстве. Вот такая сложная картина возникает в «Гамлете». И таким образом мы пьесу, которая и так сложна, мы еще видим в ней усложнение, нарочно созданное Шекспиром, для того, чтобы мы помнили, что перед нами не жизнь, а отражение жизни в искусстве. И что это отражение может быть различным. Может быть таким простым, как та пьеска, которую разыгрывают персонажи перед королем, королевой и всем двором. Причем ведь содержание этой пьесы то же самое, что происходит и в самой трагедии. Это история о том, как был убит король и как его жена вышла за убийцу. И таким образом здесь тот же самый сюжет дан в несколько ироническом, несколько пародийном даже виде. И трагедия обладает такими перекрестными линиями действия. Вот в силу этого «Гамлет» оказывается произведением высшей степени сложным. Говорят, что классические произведения отличаются тем, что их легко понять. Это чепуха. Классические, великие произведения отличаются очень большой сложностью. Мы не всегда умеем их читать. Мы слишком часто читаем только то, что лежит на поверхности. Мы видим фабулу, соотношение действующих лиц в этой фабуле, но мы мало обращаем внимание на те средства, при помощи которых художник создает вот это свое видение жизни. Шекспир в «Гамлете» дал образец такого произведения, которое, с одной стороны, потрясает нас своей жизненностью. Недаром, как я говорил в самом начале, недаром столько людей находят в «Гамлете» что-то очень важное и близкое для себя. Но это не жизнь. Это, ну как сказать, больше, чем жизнь, выше, чем жизнь. Это изображение жизни, данное в таком зеркале, где все необыкновенно сконцентрировано. Все сделано так, чтобы привлечь наше внимание, вовлечь нас в этот мир, чтобы мы прониклись теми чувствами, теми мыслями, которые волнуют героев Но полное наслаждение великим произведением искусства достигается тогда, когда мы еще сознаем, как прекрасно это сделано. Вот так же, как мы, слушая прекрасную музыку, чувствуем, ну до чего она хороша, как музыка. Вот так и произведение литературы должно входить в нас, должно постигаться нами, не только в смысле того, что там происходит, не только в том, что составляет, так сказать, духовный смысл, духовное содержание такой великой трагедии, как Гамлет, но также и в том, как это сделано. Может быть, слово «сделано» звучит несколько грубо, но дело в том, что каждое великое произведение, оно создается. Вот мы восхищаемся, мы принимаем уже как данное, как должное, что почти 4 века существует это произведение, не сходит со сцены. Люди читают, думают об этом произведении. А почему? А потому что оно сделано так, что оно прочно будет стоять века. Это творение художника. И вот когда мы не только поймем, что он хочет сказать, но постигнем хотя бы в какой-то мере, как он этого достиг, как он это делает, вот тогда мы испытаем наибольшее удовлетворение от этого замечательного творения искусства. Все.